Тебя зовут Эрин. Эрин Гринхикс. Окей. И моя фамилия была бы Ротшильд, если бы я осталась в семье. Окей. И я слышал твое выступление, и оно поразило меня. Я хочу поблагодарить тебя, потому что это не могло быть легко для тебя. Это было совсем нелегко. Окей. И я не знаю, выступал ли ты перед аудиторией раньше, но... Нет, в эту пятницу был мой первый раз. Окей. И ты очень хорошо держалась. Спасибо. И говорила очень уверенно. И это должно быть очень тяжелая ситуация, но... Это также очень важное откровение. Да, поэтому я и выступаю. И спасибо за смелость сделать интервью с Камелотом. Я уверена, после того, как ты сделаешь это, на тебя выльется много грязи, поэтому я просто предупреждаю тебя. Я готова. Я готова, вот почему я и делаю это. Я понимаю последствия всей этой ситуации. Окей, хорошо. Итак, сейчас... Ты можешь объяснить немного, что ты имеешь в виду, когда ты говоришь, если бы ты осталась в семье? Когда я родилась, так сказать, они поместили меня, они взяли меня и моего отца и отделили нас от семьи. И мой отец был главой военной части теневого правительства. И он поместил меня в МК Ультра. И они отделили меня от семьи, чтобы я могла пройти все эти программы. Понятно? И ты можешь рассказать о своем отце и матери? Это твой отец, который является Ротшильдом? Да. Мой отец Ротшильд, моя мама Синклэр. Окей. Понятно. И ты говоришь, что он возглавлял теневое правительство. Ты можешь объяснить? Военное крыло теневого правительства. Он заведовал перемещениями во времени, МК Ультра, всеми теневыми программами тогда. С 1940-х по 1970-е. И ты можешь назвать его имя? Арси Грин старший. Но все о нем стерто, когда он пытался, после того, как он женился повторно, после того, как моя мать умерла, он пытался найти свое свидетельство о рождении, чтобы поехать в Ирландию, и не нашел никаких записей о своем рождении. О моем отце нет нигде никаких записей, ни медицинских карт, ни военных записей, ни записей в Конгрессе. Нет ничего о нем. Интересно. Да. Я не видел собственное свидетельство о рождении. Тоже. Никогда. Окей. А твоя мать? Я не... Моя мать... Все, что я знаю о ней... Ну, во-первых, моя мать здесь не была моей настоящей матерью. Моя мать... Это то, что я не сказала, выступая в пятницу. Мы пришли сюда из другой реальности, я и мой отец. Поэтому род Ротшильдов, откуда я, из другой реальности. Я не из рода Ротшильдов здесь. Окей. И ты можешь сказать, откуда ты это знаешь? Проект Ибис. Окей, расскажи об этом. Это очень тяжело. Кто-то подошел ко мне позавчера и задал вопрос, который я ожидала услышать всю жизнь. И это помнили я свое спасение. И он имел в виду мое спасение в Канаде, из Ибиса, когда меня хранили в... Когда тебя что? Хранили. Хранили? Да. Нас кладут на сохранение, пока мы не понадобимся. Когда они проводят нам регрессию возраста, они держат нас в состоянии эмбриона, пока мы снова не понадобимся. Окей. Это трудно понять, если ты сам это не пережил. Конечно, да. Я помню все, что было до этого. У меня есть полные воспоминания о моей жизни до прихода сюда. Окей, так. Ты имеешь в виду, что ты пришла из параллельной реальности? Да. Параллельной вселенной в точности такой же, как наша, только та была мирной, мы несли мир. И то, что произошло, это так как они знали, что я несу мир, я была привезена в проект Ибис, и меня перенесли сюда. Уменьшили возраст, и затем, когда меня поместили в МК Ультра, и пришлось сломать меня, и весь мир, который я знала из того мира, это все еще оставалось во мне, но это было оттеснено за стену. И затем меня сломали, чтобы я могла быть частью этого мира здесь, и чтобы я могла делать то, что должна, и участвовать в этих программах. Окей, итак. Потому что, знаешь, я брала интервью и получала информацию от... Майкла Принца, также известного как Джеймс Кэсболт, который говорил о проекте IBIS. И каким образом ты участвовала в проекте IBIS? Есть много чего, что я не могу сказать. Я не готова говорить обо всем, но это больно для меня сейчас, потому что у меня было столько регрессий, это не просто одна или две или три, это продолжается постоянно. Они берут меня и помещают меня из одной вселенной, затем в другую, затем в третью. Когда одна становится мирной, меня регрессируют и помещают в следующую. И когда та становится мирной, меня снова регрессируют и помещают дальше. И когда я пришла в эту, вся моя семья, мои дети, мой муж пришли сюда со мной. При этом они не участвовали в проекте IBIS, но их перенесли сюда. Окей. И какое это ощущение, когда ты говоришь, их перенесли сюда? То есть, потому что я полагаю, ты достигла определенного возраста в той вселенной, и они также. Но ты не встретила бы своего мужа до определенного момента, верно? Мой отец, так как он имел доступ к технологиям перемещения во времени, когда он был в военном крыле теневого правительства, он сделал это еще в 1940-х. Он знал, что я буду рождена, конечно же. Поэтому он пошел в будущее в момент, когда он знал, я встречу своего мужа, и узнал, как будут звать моего мужа, потому что он также знал, что мой муж станет моим куратором впоследствии. И он... Когда он узнал, как будут звать моего мужа, он запрограммировал меня его именем. Поэтому это всегда было планом, что я выйду замуж именно за него. Он запрограммировал его в моем имени. Меня зовут Эрин, и затем Шон в середине. Мое первое и второе имя — это Эрин и Шон. Эрин означает «мир», а Шон — это Джонни на гельском. И моего мужа зовут Джонни. Окей. Итак, в какой момент ты вспомнила все это? Это было после рождения сына? Это было, когда моему сыну было 15, то есть 3,5-4 года назад. А до этого, о чем ты думала, что было в твоей голове? Беспорядок. Беспорядок, потому что я не могла понять, почему я была такой распутной, я не могла понять, почему я срывалась на гнев так быстро, то есть мой гнев был просто ужасен, я могу сорваться мгновенно. Мне очень легко это сделать. И это не биполярность, как я выяснила. Я выяснила, что это происходит из-за триггеров моего программирования. Окей. И позволь мне сказать здесь, что я задаю довольно прямые вопросы, я знаю, что ты раньше не давала интервью, поэтому я хочу, чтобы ты не стеснялась в любой момент сказать, что тебе некомфортно отвечать на какой-то вопрос. Ты уже чувствуешь это. Все нормально. Я не хочу пугать тебя. Ты не пугаешь меня. Хорошо, но я не хочу, чтобы ты напугалась. Я не хочу ловить тебя на чем-то. Я хочу, чтобы тебе было комфортно. На самом деле, я чувствую себя комфортно. Окей. Дело не в этом. Моя нервозность из-за того, что я знаю, что как только я выйду с этого интервью, я в большой опасности. За мной уже следят. За нами ехали по шоссе в Сан-Диего. У меня есть брат из семьи Рокфеллеров. Я не буду называть его имя. Я не буду говорить его имя, потому что он заказывает атаки на меня постоянно. Он отправил мне деньги однажды для моих детей на еду, потому что меня убрали из семьи и сделали бедной, как часть моего программирования. А его оставили, чтобы он был богатым и оставался наверху. И я не могу сказать, кто его отец. Но он... Итак, он отправил мне деньги однажды, это было... $300, и их отправила его жена, на самом деле. Когда они пришли ко мне в Америке, это было $357. И смысл этой цифры в том, что у него есть пистолет Magnum 357 Джесси Джеймса. И он прислал мне его фотографию. Это было предупреждение, чтобы я закрыл рот. И когда я не закрыл рот, это было предупреждением не только от него, но и от всей семьи. Ротшильды, Рокфеллеры и так далее. Чтобы я молчала. И я не замолчала, поэтому атаки начали приходить раз в месяц, а затем раз в неделю. За день до нашего приезда сюда они отправили мотоциклиста, который ехал рядом с нами. Он заглянул в машину, посмотрел моему мужу прямо в глаза. И затем наехал на нас. Он не ударился в нас, но это заставило моего мужа дернуться. И мы ударились в машину перед нами, которая ударилась в другую машину, а мотоциклист уехал, зная, что вызвал аварию, и никто не может найти его. Ясно. Я поняла. Окей. То есть это было по дороге сюда? Да. Окей. Вау. Да. Хорошо, итак. На сцене ты говорила очень конкретно про... Похоже, ты говорила о том, как ты росла, и о докторе Менгеле. Менгеле? Да. Ты хочешь рассказать об этом? Да, конечно. Я не знала еще до апреля прошлого года, что человек, которого я с большой любовью считал своим дедушкой, был доктором Менгеле, доктором Грином. И вот почему моя фамилия Грин. В этих программах, я уверена, ты знаешь, нас кодируют разными цветами. И меня закодировали зеленым, потому что доктор Грин был тем, кто служил моим. Он давал мне любовь до 4-летнего возраста. Поэтому мое переживание любви, любви от человека, было с его стороны. Я познала человечность от Менгеле. Я получал от него то, что никто больше от него не получал. И со мной он был нежен, он был любящ. У него было белое кресло-качалка, в которое он садился. Сажал меня на колени и просто раскачивался со мной вот так. И я слушала колыбельные на немецком и на английском. Он рассказывал мне сказки и так далее на немецком и на английском. И он подарил мне прекрасные и теплые воспоминания о дедушке. Потому что таким я его видела. Я не знаю, находился ли он в каких-то отношениях с кем-то, я не знаю, является ли Менгеле частью какой-то из этих семей, я не исследовала это. Я стараюсь вообще не исследовать чьи-то истории, потому что, когда я рассказываю свою историю, я хочу, чтобы моя история была рассказана мной из первых рук, поэтому все, о чем мы говорим здесь с тобой, это только от меня. Окей. Понятно, но... Итак, каким-то образом он был частью твоей семьи в то время. Да, да. Каждый день я ходила, до 4 лет я проводила каждый день вместе с отцом в Пентагоне. И мне разрешали делать все, что я хотела. Доктор Хейворд, прошу прощения, адмирал Хейворд и адмирал Холлоуэй, они были секретарями ВМФ, которые служили друг за другом в 1970-х. И я сидела у них на коленях, пока мой папа приводил меня туда, оставлял меня и шел на свою работу в теневом правительстве, которую ему нужно было делать. А секретарь ВМФ вытаскивал мелки, я сидела у него на коленях и раскрашивала. И я играла у него на коленях, пока сенаторы, конгрессмены и люди из элиты приходили и обсуждали вещи, которые... Они не думали, что 4-летний ребенок может запомнить все это. И вот я была там, меня привели сюда, чтобы быть наблюдателем. Меня привели сюда, чтобы узнать, что происходит, поэтому мой мозг все это впитывал. И я была в ситуационной комнате, мы часто ходили в Белый дом, и с Менгелем мы ходили туда. И там открывали дверь и говорили: «Здравствуйте, доктор Грин». Я просто забегала за ним и шла, делала, что хотела. Окей, то есть он был как бы... Ты видела так же, чтобы он общался с твоими родителями тогда, когда ты была маленькая? Нет. Когда я была с ним, это был только он. Окей. То есть в каком-то смысле он был твоим куратором. Вполне возможно, да. Как я сказал, он был аспектом любви в моем программировании, так что это очень похоже на правду. Ты можешь описать дом, в котором ты выросла? То есть, где это было, в каком штате? Я выросла в Вашингтоне, округ Колумбия, в первые 9 лет. И затем вторые 9 лет, это было, когда мой отец ушел в отставку из теневого правительства. И он перевез нас на юг штата Мэриленд. И мы просто... У нас был обычный дом, и... Единственный момент — это, что мы старались изобразить идеальную семью внешне, но когда двери закрывались, и я была дома, мой отец, он... Я всегда знала, когда это случится, потому что он заходил, он раздевал меня ниже пояса, брал меня за две ноги вот так, и я слышала, как он снимает ремень, и он бил меня, пока не выпускал всю свою злость. И это была часть моего программирования, чтобы меня так били. Моя мать минимум раз в месяц травила меня чем-то. Я помню, как она стоит надо мной, а я лежу на полу и корчусь от боли, потому что мой желудок прожигает насквозь. И она просто смотрит на меня и говорит: «Терпи, вставай, пора вставать», знаешь. И ей было плевать, она хотела, чтобы я умерла, потому что ей дали меня, я не была ее ребенком. Когда ты говоришь, что ты не была ее ребенком, чьим ребенком ты была? Матери в другой реальности? А, понятно. И ты помнишь свою мать в другой реальности? Самая любящая, прекрасная, любящая женщина. Я помню все, что было до того, как меня регрессировали здесь, там, где я жила. Когда ты говоришь «регрессировали», если ты приходишь в эту реальность, что происходит с личностью, которая, скажем, сколько тебе сейчас примерно? Мне будет 44 через 2 недели. Это странно, я собиралась сказать, что тебе 44 года. Я не знаю, откуда это пришло. Окей, итак, тебе 44 года, и, например, ты попадаешь в эту программу в Канаде. Ты заходишь на объект как женщина 44 лет. Затем тебе уменьшают возраст, верно? Как происходит регрессия? Ты знаешь? Нет. Я только знаю, что это было больно. Я помню, как мой муж, до того, как мы пришли сюда, он подошел ко мне, он посмотрел на меня, я сидел на диване вот так. И он протянул руку и спросил: «Ты готова?» И я ответил: «Да», и он сказал: «Ты знаешь, что это будет очень больно?» И я сказал: «Я знаю». И затем я перешла сюда со своим отцом. И затем мои... Я не думаю, что тело моего мужа и тела моих детей были перенесены сюда так же. Но я знаю, что их души были перенесены сюда и помещены в тела, которые нужно, чтобы наша семья была вместе здесь. Окей. В моей семье есть миссия. Нас привели сюда, чтобы принести мир. И это просто готовится. Они собирают всех нас, суперсолдат вместе, всех жертв контроля сознания, даже детей из проекта Ибис, всех нас, чтобы мы могли изменить то, что произошло и что сделали с нами, те, кто навредил нам в этих проектах. Но ты начала здесь как младенец? Да. Понятно, то есть тебе пришлось пройти все эти возрасты снова? Да. Окей. Но у тебя есть воспоминания о той жизни? Да. Хорошо. Я очень хочу пройти гипнотическую регрессию как-нибудь, чтобы я могла... Я думаю, это было бы моим доказательством для всех, если бы я смогла сделать видеозапись гипнотической регрессии, чтобы люди увидели, что я говорю правду. Мне нечего скрывать. Ладно, ты когда-нибудь видела сериал «За гранью»? Да, я резонирую с ним однозначно, на 100%. Окей. Мой вопрос такой, если ты посмотришь на... Я забыла, как ее зовут. Оливия? Да, Оливия. Когда она переходит в другую реальность, там есть другая Оливия. Да. То есть она не проходит через то, что ты описала. То есть она уже взрослая, выросшая в другой реальности и так далее. Но Оливия, которая встречает ее, выросла в другой, параллельной реальности. Я действительно считаю, что мы имеем несколько реальностей, существующих одновременно. Да, однозначно. И что мы все есть во всех из них. Но я, кстати, недавно говорила с разоблачителями, которые являются путешественниками во времени, которые рассказали мне, и для меня это был прыжок веры, потому что... Они говорили, что похоже, что они узнали некоторых людей здесь, которые, видимо, являются учеными, например, нацистскими учеными из периода операции «Скрепка». Они находятся здесь в более молодом возрасте, то есть те же люди, то есть очень известные ученые, Вернер фон Браун, например, и как его зовут? Макс Энгельс, кажется, я не уверена. В общем, и другие люди, такие как Марк Твен, то есть люди, которых мы обычно не связываем с теневыми проектами, как мы привыкли о них думать. Но то, что я считаю вероятным, это сценарий, который был показан в «За гранью», когда они перешли и оказались здесь, и это тело из той реальности было перенесено сюда, а то, которое было здесь, умерла или от него как-то избавились. Да, да. Итак, это один сценарий. Есть другой сценарий, похожий на... Есть также компонент, которого не было в «За гранью», что они научились делать то, что ты сказала, то есть регрессию возраста. Что они выяснили, как повернуть время вспять, так что ты не только не стареешь, но ты также и можешь стать моложе. И я считаю, что это очень интересная история, и в целом с человечеством, и когда перемещение во времени становится фактором, это новый компонент, о котором большинство людей никогда не думали раньше. Я не знаю, знаешь ли ты, но я только что провела конференцию по перемещениям во времени. Нет, я не слышал об этом. Да, все нормально, но... Это очень интересно. И у меня есть разоблачители, которые говорят о перемещениях во времени и так далее. А про Марс ты делала? Да. Я знаю много о Марсе также. Да. И было бы здорово услышать, что ты скажешь об этом. Итак, на этом этапе тебе уменьшают возраст, ты приходишь, у тебя есть воспоминания, и ты уже в этой реальности. Но ты из Ротшильдов, ты растешь, тебя мучают в Мэриленде, и ты также... Меня также мучили на подземном объекте в Кентукки. Это было моим главным местом пыток. Окей. Но в каком возрасте? Потому что ты сказала... У меня есть первое четкое воспоминание из возраста 10-12 лет. Окей. Итак, годы, которые ты провела в Пентагоне, в детстве. После этого, если ты можешь построить хронологию, в какой момент ты попадаешь на объект в Кентукки? Ну, после того, как меня начали насиловать в 4 года, потому что как только мне исполнилось 4, вот когда болезненная часть моих пыток, негативная часть программирования любви началась. И как только мне исполнилось 4 года, мой отец привел меня в комнату в Пентагоне, и группа мужчин очень высокого ранга из Пентагона, я не буду называть, кто они все изнасиловали меня. Мой отец привел меня домой, моей матери было плевать, она не помыла меня, не протерла меня, не показала меня врачу, не сделала ничего, она просто посадила меня в моей комнате и все. Окей, ты сознательно вспомнила это, или тебе пришлось пройти гипноз, чтобы вспомнить это? Я сознательно вспомнила это. И в каком возрасте? Примерно 4 года назад. Правда? Да. То есть это пришло в какой-то момент? Мой сын был тем, кто начал распадаться первым. И это запустило мои. Мои воспоминания начались. В каком смысле твой сын начал распадаться? Мой сын суперсолдат. Окей, сколько ему лет? Сейчас ему 18. Ясно. И когда ты говоришь, он начал распадаться, что ты имеешь в виду? В 12 лет он начал курить марихуану, я не знал об этом. И марихуана депрограммирует. И в 15 лет он сорвался на глазах у меня и моего мужа и сказал, «Я не знаю, что происходит со мной, мама, но они все время повторяют мне с 2 лет, что меня зовут Иисус Христос». И исследуя эту тему, я выяснила, что это называется программирование избранного или мессии. И я покажу тебе фотографии на его спине, по всей спине. Они били его плетью, и они бьют этих детей плетью, чтобы изобразить то, что произошло с Иисусом. И они ломают их, и они продолжают повторять им, «Ты Иисус Христос, ты Иисус Христос, и ты должен быть высечен». То есть я не знаю, что именно он прошел, потому что у меня не было такого же программирования. Но это сломало его очень сильно, и мне понадобились годы, чтобы убедить его, что он не Иисус Христос. И что это конкретная программа, которая была установлена в него, и что есть и другие люди в мире, как он, поэтому он не единственный. Но я могу сказать тебе, ты, наверное, не знаешь многое о проекте Камелот, но в моей работе люди пишут мне такие вещи. Так что есть много людей, которых так программируют, и я считаю их манчжурскими кандидатами. Ты лично, и я не буду называть его на камеру, то есть не буду называть его имя, ты лично брала интервью у человека, который был куратором, похитителем и мучителем моего сына. Я скажу тебе, когда мы выключим камеру. Окей, да. Я на самом деле догадываюсь, но я не буду говорить ничего здесь. Итак, возвращаясь к тебе, ты была на объекте в Кентукки. Знаешь, теперь, когда я думаю об этом, я практически ничего не помню с возраста 4 до 10 лет. Окей. Ладно, все нормально. И затем в 10 лет... То есть я пытаюсь понять, ты упомянула объект Кентукки, я готова услышать о нем, но мы можем сказать, в каком ты была возрасте тогда? 10-12 лет? Вот когда воспоминания снова появляются. Окей. Итак, ты была на объекте в Кентукки, ты также жила где-то в это время? В Мэриленде. То есть ты ездила туда-сюда. Теперь ты сказала, что у вас были... инопланетяне, которые встречались с твоими родителями. Когда это было? Знаешь, если бы я знал возраст, я бы сказал, но я не помню точный возраст. Нет, не обязательно точный, то есть примерно. В подростковом возрасте? О, нет, я была очень маленькой тогда. Это, наверное, было, когда мне было 3-4 года, может 5, я не уверен. Все очень запутано, я все еще пытаюсь разложить все по полочкам, чтобы понять самой. Хронология здесь не так важна, как информация, связанная с инцидентом, поэтому... То, что я спрашиваю, это... Я была маленькой. Ты была маленькой. Да. Окей. И когда ты видела инопланетян, как они выглядели? Было много разных типов. Была человеческая раса, была пара серых, высоких и низких. Я однозначно помню рептилий, но я сама на 50% рептилий. Я гибрид. Итак, они пришли к нам, пришельцы были на диване, и я тогда была такой маленькой, что я залазила под подушки, чтобы пугать моих родителей. То есть, когда они садились, я делала «ра», знаешь, как делают маленькие дети. И я не знала, что будет, но я залезла под подушки, и следующее, что произошло, это на мне сидели эти инопланетяне. Я лично думаю, что они осознавали, что я сидела под ними, конечно, из-за их телепатии, и... Но они не подали виду, а мой отец и мать сидели там с оружием. Я ни разу не видел оружие у себя дома до этого. Я думаю, что они хотели забрать меня, и мои родители не давали им. И мои родители все говорили им, она на контракте, ее забирать нельзя. Но это были хорошие или плохие инопланетяне? Я не чувствовал ничего плохого от них, но у твоих родителей было оружие. Но твои родители также мучили тебя, поэтому они не обязательно были хорошими людьми, даже? Нет. То есть, я говорю очевидные вещи, но я просто хотела сказать это вслух здесь. Итак, могло быть так, что они действительно хотели забрать меня из этих пыток? Потому что ни разу в своей жизни мне не навредил ни один инопланетянин. Никогда. Это всегда-всегда были люди Земли, кто издевался надо мной.